по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Дорогие друзья, наша коллега Ольга Каракчиева сегодня пишет и спрашивает. «Доброе утро», — пишет Ольга. «Вы сегодня с Аленой?» Это первое письмо, первый комментарий, который мы получили еще до начала эфира. Алена, что мы ответим Ольге Каракчиевой?
Да, мы сегодня с Аленой и с Аленой. Да. Да, доброе утро, дорогие. Я рада приветствовать сегодня всех, всех присоединившихся к эфиру. Давно не виделись, я, по крайней мере, не виделась. Всех рада видеть, слышать. И верю, что сегодня будет особенно благословенный эфир.
А ты скажи тем, кто не знает, кто сейчас вот нас с прошлого года не смотрел, а может быть, никогда не смотрел, и такой сидит и думает, а как эту сестру зовут?
А где я вообще зовут? Типа, да?
Я кто там типа?
Ну, я, во-первых, скажу, что мы с вами находимся на проекте «По страницам Библии». Мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами в данный момент читаем второе послание Коринфянам, то есть второе письмо. И мы, это команда сегодняшнего эфира, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, ну и я, Алена Вальц.
Вот, я все думал, скажешь имя, фамилию или нет, а то так это, а потом она сделала паузу такую многозначительную. Вот, и
тогда вспомнила, уже после, как зовут, да,
как же,
тебя.
Как же меня зовут, она вспомнила после длинных-длинных новогодних праздников. На самом деле, конечно, это какая-то странная и страшная на самом деле история, когда люди, даже мне, вы представляете, друзья, вот мои знакомые знают, что я христианин. И так, значит, при этом числа 5 или 6 января мне один знакомый, ну, даже не просто знакомый, а друг со школьных времен пишет: «Надеюсь, ты пришел в себя после новогодних праздников». Я такой отвечаю: «А как я должен был выйти из себя, чтобы потом приходить в себя 5 дней? То есть вот ты что имеешь в виду?»
И, ну, я думаю, что он имел больше в виду слабинку, которую люди обычно себе дают, когда наступает отпуск или какие-то удлиненные праздники, и мы позволяем себе там дольше не спать,
дольше поспать.
Не спать вечером, потом дольше поспать, и избивается ритм, и вот поэтому потом человеку намного сложнее войти в привычную колею жизни.
А, ну все, ты истолковала данное высказывание, все объяснила, и теперь все понятно. Спасибо большое. Вот. А то я что-то не то подумал. Это были мои проблемы, конечно. А мы возвращаемся с вами ко второму посланию к Коринфянам. И мы с вами остановились в прошлый раз на 5 главе. Я думаю... Вообще сейчас я скажу странную немножко, наверное, вещь, но я должен ее сказать, потому что иначе будет непонятно все, что пойдет за этим. Значит, смотрите. Ну, во-первых, напомню, что мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И как раз в этих материалах, которые у нас в адаптации, даже не столько в переводе, сколько в адаптации на русском языке, публикуются каждый день, а также еще и публикуются наши короткие версии. Так вот, у доктора Маги, который все эти материалы в свое время писал, была такая любимая фраза. Он начинает какую-то книгу Священного Писания и говорит следующее. «Вот вы знаете, вот это вот одна из моих любимых книг Священного Писания». И многие главы, вот комментируя эти главы, эти комментарии он предварял словами: «А сейчас будет, пожалуй, одна из моих любимых глав Священного Писания» или «одна из ключевых глав Священного Писания». Так вот, на самом деле, очень сложно сказать, какие главы нелюбимые, какие не ключевые. Но я все-таки скажу, что вот этот фрагмент, 5 глава 2 послания к Коринфянам, с 17 по 21 стихи, это ключевой фрагмент не только второго письма Коринфской церкви, а обоих этих писем. То есть, если понять вот этот текст, если понять, о чем здесь апостол Павел говорит, если понять, почему вот это служение для апостола Павла настолько важно, то все остальное становится гораздо очевиднее, гораздо яснее. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит апостол Павел. Значит, кто во Христе, тот новое творение. каким же образом мы становимся новым творением? Это первый вопрос, который здесь возникает. А второй вопрос, который здесь возникает, как новое творение ведет себя вот в этом мире? То есть как мы, собственно, живем? Как жить, будучи уже новым творением? И многое, о чем говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, со статусом, с положением нового творения, в принципе, несовместимо. Ну, например, нельзя быть новым творением и пребывать в грехе. Нельзя быть новым творением и разделяться внутри церкви, разделяться на группировки и друг с другом воевать. Нельзя быть новым творением и в языческий храм к людям, не знающим Господа, приходить для того, чтобы эти люди нас судили, рассуждали, решали, кто прав, кто не прав. То есть это вот вещи несовместимые. Это как один мой знакомый сказал, ну, мы с ним знакомы были еще со студенческих времен, вот, потом он разбогател, в общем, так, достаточно, скажем так, он работал в большой компании известной, занимал большие крупные должности, и что-то мы с ним встретились лет через 20 после студенческих-то времен. Вот. А я такой, ну, я тоже, конечно, уже не в таком статусе, как вот, когда был студентом, но до его роскошного дома и роскошной машины мне еще далеко, я думаю, что никогда не, до этого не дойду. Значит, и что-то мы с ним встретились, а это был центр города, центр Москвы, а рядом Макдональдс, да, вот на Пушкинской, вот этот огромный Макдональдс, первый который. Да. Я такой ему говорю, слушай, пошли в Макдак зайдем, поболтаем. Значит, этот человек, который только что вышел из своей роскошной машины, по-моему, он испугался, услышав мое предложение, и его ответ звучал следующим образом. Ну, как-то не к лицу мне по Макдакам ходить. И я так это осекся. Я понял, что он прав. Мы пошли в другое кафе, там недалеко находится, я не буду его называть, чтобы, во-первых, чтобы никого вот не вводить в такое, не знаю, может быть, неприятное ощущение, и, во-вторых, чтобы рекламу никому не делать, никаким кафе, вот, потому что там очень дорого, да, я не хочу, чтобы для кого-то это был камень преткновения, но платил он, не я. Я бы за Макдак заплатил даже за двоих, а вот тут не могу. Вот, а вот мы потом сидим, и я такой думаю, вот вам апостол Павел, вот вам послание к Коринфянам на самом деле, вот вам христианская жизнь. Не пристало христианину, не пристало мне как христианину делать вот то-то, то-то. Именно потому, что я имею другой статус. Вот все остальное становится на свои места. Вот не пристало. И дальше, а я попрошу тебя, Алена, прочитай, пожалуйста, 18 и 19 стихи той же 5 главы, потому что Павел развивает эту мысль здесь.
«Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения».
Значит, слово «примирил», «примирение», вот эти вот однокоренные слова, вот только в этих двух стихах повторяются 4 раза, а потом еще в 20 стихе снова эта мысль будет звучать. Примиритесь с Богом. Вот про примирение звучит несколько раз. 4 или 5 раз. Что произошло? Почему нам не пристало, как христианам? Почему нам не стоит, не следует, как христианам? Потому что это не соответствует нашему статусу. Не следует какими-то вещами заниматься. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. То есть Бог сделал так, что мы, люди, имеем доступ к Нему, и мы находимся в состоянии мира с Ним. Он отдал Иисуса Христа для того, чтобы Иисус понес наказание, для того, чтобы Иисус умер за наши грехи, для того, чтобы мы могли, в принципе, к Нему прийти. Значит, мой друг, мой одноклассник, который вот всего достиг и так далее, он достиг этого, ну, одношкольник, он достиг этого своими усилиями. но того, что сделал Господь для нас, мы своими усилиями достичь никак бы не могли. Бог Отец примирил с собой мир через Иисуса Христа. Он сделал этот шаг. И вот поэтому мы теперь имеем мир с Богом, не вменяя людям или не записывая на счет людей их преступлений. Почему? Потому что наказание за это преступление уже было понесено. И это первое, что он сделал. И это первое свойство наше с вами, как христиан. Но тут дальше начинается вот какая вещь. Опять приведу такую школьно-детскую аналогию. Значит, ребенку говорят, ты будешь в школе играть, ну, я не знаю, на каком-то музыкальном инструменте, на барабане, допустим, да, или там читать стихи, или будешь еще что-то читать, или делать такое, да. Ну, допустим, давайте вот он пусть играет на барабане в какой-нибудь группе, или в каком-нибудь коллективе, или в каком-нибудь строе, там, где угодно, на барабане. И вот этот ребенок хватает барабан, он великолепно играет. Он блестящий, он роскошно играет. Но он при этом так держит этот барабан, он так вцепился в этот барабан. Вот я буду играть, и я его никому не отдам, потому что это дано мне. На более взрослом примере человек получил богатство, получил известность, получил престиж, и он держится за это богатство, он держится за этот престиж, он держится за эту известность. И говорит, я ради этого работал, я ради этого вкалывал, и я никому это не отдам, вот это вот чисто мое. На человеческом уровне мы так очень часто и происходим, и очень часто и происходит, мы очень часто так и поступаем. К сожалению, в христианской церкви порою начинается то же самое. А чё это вот эти придут в церковь? А чё это вот эти придут ко Христу? Опять, еще один тоже пример из жизни. Приходит человек, пока еще неверующий, тогда еще неверующий, в церковь, и начинает разговаривать с другими, с верующими людьми. Ну и нет, он не ругается, но он просто использует такие слова, которых, в принципе, христиане в той церкви, фундаментальной церкви, обычно не используют. Ну, грубоватые, да? Это не ругательство, это просто грубоватые слова. И вот одна сестра во Христе, да, такая смотрит и говорит, «Чего он сюда пришел-то? Чего он сюда пришел? Я таких слов 100 лет уже не слышала». И еще 100 лет не хочу слышать, а он вот это сюда принес. И отчасти я ее понимаю, но отчасти это как раз вот то самое. Чего ты сюда пришел? Нам тут без тебя хорошо, потому что нас с собой примирил Христос, и вот мы такие примиренные и умиротворенные. Но апостол Павел делает следующий шаг, и этот шаг чрезвычайно важен. Он говорит, не только примирил нас, не вменяя людям преступлений их, да, примирил мир, но дальше, и дал нам слово примирения. Он дал нам некое служение, он дал нам некое слово, которое мы призваны нести в мир. То есть он дал нам не просто барабан для того, чтобы мы сами барабанили и все, не просто богатство, чтобы мы сами были благодарны Богу, и все. Не просто служение, не просто мир, чтобы мы вот жили и наслаждались, и все. Он дал это для того, чтобы мы несли миру, чтобы мы отдавали. Но если я отдам барабан, то у меня барабана не останется. А вот если я передам Евангелие, то Евангелие и у меня останется, и у другого будет. Вот великая мысль, которую доносит апостол Павел здесь, значит, он обращается к коринфянам, он обращается к людям, которые уже знают Христа. И он говорит, ребята, вы примирены с Богом, вы получили примирение с Богом в Иисусе Христе, это здорово. Но еще вы получили совершенно конкретное служение, это служение примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим. Ничего себе! настолько настойчивая просьба, настолько важная здесь вещь. Мы просим от имени Христова, примиритесь с Богом. Значит, Он говорит о себе, о том, что служение примирения было дано Ему, но Он не говорит мне, Он говорит нам. Значит, служение примирения было дано Ему, через Него, соответственно, служение примирения дано и другим христианам, и Он просит: примиритесь с Богом. И мы, как христиане, просим этот мир, обращаемся к этому миру: примиритесь с Богом. Понимаете, друзья, вот ради чего оно все. Потому что если бы этого не было, без этого всего, все остальное не имеет смысла. Все, что мы говорим, мы можем говорить об истории, говорить о культуре, говорить о великих текстах, да, изучать языки, еврейский, греческий, арамейский даже можем изучать. Но смысла никакого, пока не будет вот этого «примиритесь с Богом». И дальше самый сложный, самый противоречивый стих. Алена, прочитай, пожалуйста, 21 стих.
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
Да, а в том издании Библии, я не знаю, ты электронной пользуешься Библией или бумажной?
Нет, я пользуюсь бумажной из Скоуфилда, но у меня, я понимаю, что ты имеешь в виду, вот это жертвую за, у меня
да, и там
курсивом.
Жертвую за у тебя курсивом тоже, да?
Да.
Набрано. И вот мы в прошлый раз об этом уже говорили, и я понимаю, что сейчас кто-то скажет, что ну как-то неожиданно это, да, и кто-то не согласен с этим, кто-то не согласится с этим. Но по сути здесь буквально сказано: не знавшего греха Он сделал грехом за нас, чтобы Христос в какой-то момент, на нем не просто был грех, но Бог Отец не мог смотреть на него, потому что Он видел в тот момент, когда Бог Отец отвернулся от Сына, отвернулся от Христа, когда Он оставил Христа, когда Иисус говорит: «Зачем ты меня оставил?» Вот это «Бог мой, зачем ты меня оставил?» Это не преувеличение, это не гипербола, это именно момент богооставленности Христа, когда Отец смотрит на Сына, но видит наш грех. Это первая часть этой истории. А дальше вторая. Чтобы мы в нем, обратите, пожалуйста, внимание, в нем сделались праведными, и в других переводах праведностью, пред Богом. Мы ходим во Христе. Это фраза «en Christo». Это одна из частых фраз, в частности, у апостола Павла. Итак, что это значит? Мы ходим en Christo, ходим во Христе. Это значит, что когда Бог смотрит на нас, на спасенных, на призванных, на ответивших на этот Божий призыв, Он видит праведность Иисуса Христа. И Он видит кровь Иисуса Христа, которая искупила наш грех, и мы покрыты праведностью Христа. А теперь вопрос. А если мы продолжаем поступать неправедно? Что если мы отдаем себя на растерзание этой неправедности? Что если мы перестаем поступать праведно? Для апостола Павла это совершенно невероятная история. Это не просто про то, что люди, вы что-то нехорошо поступаете. Это про то, что вы противоречите. Ваша жизнь, ваши поступки в этот момент противоречат самой вашей сущности. Но что еще важнее, они противоречат Божьей сущности. И апостол Павел знает, что это серьезно. Так вот, две просьбы. Мы с вами читали просьбу в 20 стихе: от имени Христова просим, примиритесь с Богом. А в 1 стихе 6 главы апостол Павел использует еще одно сильное слово. Оно переводится на русский язык как «умоляем». А прочитай, пожалуйста.
Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами.
Да, не тщетно, то есть не напрасно. Мы умоляем, чтобы вы соответствовали вот тому, чего, что вам Бог дал, тому, что вы от Бога получили. Мы умоляем, чтобы вы соответствовали вот в этой Божьей благодати, которая вам была открыта, которая вам была явлена, чтобы не зря все это было, все, чтобы это было не случайно. И когда ты начинаешь думать о величии Божьей благодати, когда ты начинаешь понимать, что Господь для тебя сделал и что Господь через тебя хочет сделать, многие наши земные моменты, многие наши земные споры кажутся какими-то абсолютно никчемными. Они кажутся просто, несоответствующими, в принципе, несоответствующими вот этому Божьему призванию. Давай сделаем вот что. Я тебя попрошу прочитать прямо длинный отрывок с 3 по 12 стихи в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел просто открывает душу. То есть, смотрите, у нас как-то повелось, поскольку доктор Магий читал Библию по старому переводу английскому, King James, да, короля Якова, у нас повелось читать по синодальному переводу. И как-то мы уже это усвоили для этой нашей серии. Я бы сейчас с огромным удовольствием...
Если хочешь, я могу взять какой-нибудь другой перевод.
Вот я говорю, я бы с удовольствием взял, но как-то мы уже в одном переводе... Слушай, у тебя сравнение... какой под рукой? А у тебя какой есть так, под рукой, Алена?
Вот сейчас посмотрю, какой. У меня есть...
А что можешь предложить?
Новый русский перевод.
А давай. Так вот, да. Просто чтобы это было... Причем я понимаю, что сейчас тебе будет сложнее, потому что это неподготовленное чтение. Представьте себе, друзья, что вы читаете письмо от реального живого человека. Оно и есть письмо от реального живого человека для Коринфян. Для нас реального, для них еще и от живого тогда, да, потому что, в смысле, вот они его и видели, они его и знали. И вот этот человек, сказав только что о величии богословского события, богословских вот этих реалий, он теперь говорит о практической жизни. Он говорит о себе, говорит о своем служении. И он, понимаете, он выворачивает перед ними душу. Вот просто он выворачивает перед ними душу наизнанку. Так писать, так открываться, это надо очень сильно доверять Богу и очень, даже в большей степени Богу, потому что людям-то это одна история. Но здесь, конечно, доверие Богу. Прочитай, пожалуйста, этот кусок с 3 по 12 стихи. 12.
«Мы не хотим ни для кого быть камнем преткновения, чтобы никто не мог ни в чем упрекнуть наше служение. Мы проявляем себя истинными служителями Божьими во всем, в великом терпении, в несчастьях, в нужде, в трудностях, когда нас бьют, заключают в темнице или когда мы противостоим разъяренной толпе, в тяжелом труде, в бессонных ночах и в голоде, в чистоте, в знании, в стойкости, в доброте, в Духе Святом и искренней любви, в слове истины, в Божьей силе, с оружием праведности в правой и левой руке, в славе и бесчестии, встречая как поношение, так и одобрительные отклики. Нас считают обманщиками, но мы верны. Нас считают безвестными, но нас знают все. Нас считают умершими, но мы живы. Нас наказывают, но мы не убиты. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы бедны, но многих обогащаем. У нас нет ничего, и в то же время мы владеем всем. Коринфяне, мы вам говорили открыто обо всем. Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Мы так любим вас, но вы не проявляете ответной любви к нам».
То есть он смотрит на этих людей и говорит: ребята, коринфяне, да, коринфяне, я перед вами открываюсь. Мы, я и мои сослужители, мы абсолютно открыты перед вами. И 12 стих в синодальном переводе: «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». То есть вы не открываетесь. Да, тут, конечно, новый русский перевод более перефразирует. Да. Да, но вот ваши сердца тесны. Он смотрит на Коринфяна и говорит: «Коринфяне, что с вами происходит?» И дальше вот эта вот история, то, что часто цитируют, когда речь идет о браках, в частности, да, брак верующего, неверующего, часто цитируют вот следующие стихи с 14-го: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» и так далее. Да, конечно, это относится и к бракам верующих и неверующих, но это гораздо шире. Он обращается к Коринфянам и говорит: «Коринфяне, а знаете почему вы нас не принимаете? А знаете, почему нам нет места в ваших сердцах? Потому что вы вступаете в общение, в совместную деятельность, в общее дело с теми людьми, с которыми вы не должны в это дело вступать. Что общего между праведностью, у праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Это не про то, конечно, что мы, простите, приходим, там, я не знаю, купить еду в магазин, где работают неверующие люди. Это не про то, что мы приходим на работу, и там у нас неверующие коллеги. А это про то, когда мы конкретно вступаем в какие-то общие проекты с людьми, с которыми мы стоим на совершенно разных позициях. Не преклоняйтесь, вы не туда идете. Вам не там надо быть. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Опять-таки, это относилось к еврейскому народу. А тут он использует это, имея в виду христиан. И дальше он говорит: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Коринфяне, вот какая у вас перспектива. Ваша перспектива – это Божий пир Агнца, а не чизбургер или Биг Мак в Макдональдсе. Ваша перспектива – это вечная любовь, вечное отношение любви, по-настоящему подлинной любви, агапы, которую вы имеете с Богом уже сейчас, и которая будет с вами дальше, которая будет вам дальше открыта в вечности. Зачем вы размениваетесь на то, что даже подделкой не является? Это просто какая-то конкретная дешевка. А если еще точнее, зачем вы размениваетесь на то, что является грехом? Вот какая тут история. Это сильнейший текст. И есть, к сожалению, такая проблема, когда мы начинаем просто выдирать из контекста, и зачастую даже правильно делаем, зачастую это даже подходит. Да, вот когда цитируют 6 главу, пытаясь отговорить какую-нибудь девчонку, молодую девушку юную, она говорит: «А я вот тут влюбилась, у меня парень и так далее, он самый-самый лучший» и все прочее. Ей показывают это место Священного Писания и говорят: «Что ты делаешь? Куда ты идешь?» Оно и про это тоже, но оно больше, чем просто про это. Оно в принципе про наши отношения с Богом. Если Бог во Христе примирил мир с собой, примирил нас с собой, то зачем мы размениваемся? Вот о чем говорит апостол Павел. И, кстати, дальше он будет говорить о финансовом участии, о финансовом служении, в частности, о поддержке христиан в Иерусалиме. Он будет говорить о пожертвовании, и мы потом вернемся к этому еще, я надеюсь, сегодня. Он будет говорить о доброохотно дающем. Он будет говорить о пожертвовании от чистого сердца. Для некоторых людей это пожертвование от чистого сердца, которое они могут дать от чистого сердца, будет больше, чем просто десятина. То есть Но мы к этому вернемся. Но опять, если Господь нам столько дал, то любые наши пожертвования будут, если Господь нам столько дал, то любые наши пожертвования будут уместны, потому когда они от чистого сердца, когда они от того, что преизбыточествует в нас. Но вот к этому перейдем через какое-то время. А, Алена, у нас был комментарий с прошлого раза, который мы с тобой читали.
Да, у нас есть комментарий с прошлого раза от слушателя с никнеймом Димая или Димая, который поднимает еврейский вопрос. Он пишет: «Дорогие, шалом, дорогие брат и сестра, хочу сказать, что очень печально, когда люди, которые считают себя христианами, но забывают то, что они, как дикая маслина, привиты и начинают превозноситься над природными ветвями, то есть Израилем, и плохо отзываются о евреях. Когда начинаешь их увещевать, то сразу агрессия и переходит на личности. На днях с таким братом поговорила, и тогда я начала защищать евреев. Он еще и сатанизм приписал, и во всех смертных грехах обвиняет евреев. И себя называет евреем. К сожалению, у неевреев зависть к евреям, тем более, что у евреев мудрость и то, что евреям верено Слово Божие».
Да, Димая, спасибо вам большое. Мне интересно, наверное, ее Майя зовут, хотя я не знаю.
Да, наверное.
Вот, хотя, кто знает, не знаю. Смотрите, здесь что, в чем сложность. И да, и нет. Да, вот это вот замечательное немецкое слово «яйн», оно великолепно. Да, это вот и да, и нет. В каком плане? Если мы с вами читаем Священное Писание, то мы, очевидно, видим про того же самого апостола Павла. Его в чем тут только не обвиняют порою, но одно очевидно. Он действительно по-настоящему любит свой народ. Он еврейский народ любит. И он пишет в послании к Римлянам, 9 глава, что «великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть, если бы я мог, если бы такое было возможно, да, я бы готов, чтобы меня самого отлучили от Христа. Он говорил только что, что это сделать невозможно. Но если бы это было возможно, и если бы это привело к покаянию еврейский народ, я бы хотел это сделать. То есть, израильтян, читаем мы дальше, а вот дальше то, о чем пишет наша слушательница, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Значит, он говорит, я бы сам, если возможно, был отлучен от Бога, но это невозможно. И он говорит о том, что действительно для него большая боль, то, что происходит с еврейским народом. Но дальше он будет говорить о том, что такое быть евреем. Это 6-7 стих, и потом он еще к этому вернется. Весь этот фрагмент с 9 по 11 главы, во многом как раз о еврействе, о еврейском вопросе. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Не всякий человек, претендующий на еврейство по плоти, является по духу таковым, является по духу евреем. Здесь есть две крайности. Одна крайность – то, о чем говорит наша слушательница. Когда христиане начинают превозноситься над евреями. Вот, да, вот это напоминание, которое здесь прозвучало, оно чрезвычайно важно. Это напоминание того, что мы получили спасение, и мы привиты к этой лозе. Мы привитая ветвь. И об этом напоминает нам тот же апостол Павел в том же послании к римлянам. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Вот это про ветви. Значит, с одной стороны, это предупреждение. Действительно, не превозносить. Да, это 11 глава, если что, 22 стих того же послания к Римлянам. Есть, однако, и другая сторона. Мы, как христиане, не должны, ну, скажем так, мы об этом уже говорили, мы это уже упоминали, я думаю, что именно на это отвечает наша слушательница, мы не должны считать, что еврейский народ по сути выше, нет, скажем так, не стоит обманываться. То, что человек принадлежит по национальности к еврейскому народу, не является само по себе его преимуществом. Его преимущество – это его особое отношение с Богом, если он эти отношения реализует. Вопрос такой, такая лакмусовая бумажка. Представьте себе современного еврея, который любит Бога всем сердцем и всем сердцем пытается и всей жизнью пытается настолько, насколько это возможно в современных условиях, исполняет требования Торы. Он изучает Тору. Он любит Священное Писание. Он любит Божий закон. Он пытается его исполнять. Он пытается быть на 100% евреем. А такие есть люди. И в Израиле такие есть конкретно. Теперь вопрос. А будет ли этот человек спасен? Так вот, ответ на этот вопрос, к огромному сожалению, нет. Он не будет спасен, пока он не придет к Иисусу Христу. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. Вот во Христе, в то время, в ту эпоху, которая началась после смерти и воскресения Иисуса Христа, в эпоху Церкви, нет иного имени, которому надлежало бы спастись. Нет иного спасения. Понимаете? Вот это мы должны говорить и представителям еврейского народа тоже. Всякий разговор о том, что ну вот еврейство, оно ведь особенное, у Бога остались особые отношения со своим народом. Да, они остались. Но если мы говорим о спасении, то это, конечно, только через Иисуса Христа. Никак иначе. И опять, если вернуться к посланию к Римлянам, 11 глава, про евреев мы читаем в 23 стихе. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Они должны быть в вере, да, но вера в Иисуса Христа. Вот это важно. Они, и будет пробуждение еврейского народа, там дальше в следующих стихах, 25 и так далее, об этом говорится. Поэтому да, с одной стороны, не превозноситься. Вы правы, абсолютно правы. А вот с другой стороны, не уходить в другое Евангелие, которое, как мы будем читать в послании к Галатам, и не Евангелие вовсе. Вот не уходить от Божьей истины. Это сложно. Ну а как иначе-то, при том, что Бог для нас сделал? Вот я бы так ответил на этот ваш вопрос. Есть еще что-то почитать?
Да, у нас дальше? Есть вопрос от Ольги Каракчевой, которая сегодня выступает в роли комментатора. Она спрашивает, вот как с годами не закостенеть и не стать узким сердцем?
Не знаю. Ответил, Ольга? Нет. Как? Ой. Ну вы прямо... Ольга, я вам после эфира... Нет, наверное, не напишу. Давайте вот сейчас сразу скажу. Вы прямо в точку попали. И вот почему. Значит, опять, я же тут не могу Какой смысл мне? А зачем мне? Сидеть и с умным видом отвечать. Ой, я все знаю, все понимаю. Сейчас тут научу. Зачем? Это неправильно будет. Это несправедливо будет. Давайте приведу такой личный пример. Может быть, он здесь будет, по-моему, будет полезен. Когда ты находишься в христианском служении, когда ты делаешь то, что касается христианского служения, не знаю, как у вас. У вас, может быть, этого нет, Ольга. А у меня бывали в жизни, да и бывают сейчас моменты, когда христианское служение становится просто работой. Ну, да, наверное. Ну что, к среде нужно подготовиться к молитвенному собранию. Там, к четвергу к малой группе, к субботе к какому-нибудь семинару, к воскресенью к проповеди. И вот эта любовь к Богу, она... Не, я бы не сказал, что она уходит. Она как-то притупляется, что ли. Ну вот смотрите... Мы же с вами знакомы, Ольга. Я знаю, что вы замужем, у вас семья. Я женат, у меня семья. У Алены семья, да? Вот. Ален, ты любишь своего мужа?
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а вот когда моешь, стираешь, заботишься изо дня в день, бывают сложности с тем, чтобы удержать вот эту пылающую романтическую любовь?
Конечно.
Тоже бывают?
Бывает.
Я думал, я один такой. Да, вот. У меня это тоже бывает. Есть вещи, которые мы делаем в семье, в личных отношениях, да? Как раз для того, чтобы напомнить о главном в нашей семье. Ну, например, по возможности все оставить и куда-нибудь уехать на денек. Вот просто уединиться, просто провести время вместе. Не вот в таком... Вы знаете, да, опять, я бы хотел сказать, что у Алены такого не бывает, но теперь подозреваю, что бывает. Когда муж и жена вечером встречаются, потому что вот оба пришли с работы, и разговор наш, мужей и жен, не выходит за пределы того, что «Ой, какая курица вкусная, спасибо большое». Вот. А то ведь можно и забыть сказать, что она вкусная. Просто съесть, сказать спасибо, и я спать пошел. Ну, это совсем свинство, но такое тоже бывает. Вот, теперь давайте перенесем это, посмотрим, что в наших отношениях с Богом. У меня бывает эта проблема, но у меня есть. Когда я фактически Богу в конце дня говорю: «Господи, какая курица вкусная, спасибо тебе большое». Это такая молитвенная жизнь, да? А потом ты останавливаешься и вот возвращаешься к тому вопросу, который сегодня Ольга задала. А как же сделать, чтобы не тесно было в сердцах? Остановиться, обратиться к Господу, провести время с Ним. Я, кстати, думаю, что вот эти наши сегодняшние встречи, вот эти встречи в серии «По страницам Библии», они как раз про это. Провести время в спокойном, размеренном общении с Богом, чтобы сердце не стало тесно. Вот еще апостол Павел пишет, он обращается к ним, он понимает, что первое это письмо Коринфянам было тяжелым. Вот, давай прочитаем, так, 7 глава, 2 Коринфянам 7 глава, с 8 по 13 стихи. Может быть, в новом переводе. Давай уж расстали.
Ну, он им пишет. Новый хочешь прочитать?
Давай, да, хочу новый.
Так, тогда нужно найти. Потому что я уже в приложении лучше, наверное.
Ну, тогда что быстрее будет? 2 Коринфянам, 7 глава, с 8 по 13.
«Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел бы, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печали ради...»
Давайте я на минуточку остановлюсь. Значит, он говорит: ребята, вам было тяжело, вы опечалились, но вы опечалились к покаянию. Это вот я в какой-то момент с жизни своей думаю, что-то мое отношение с Богом похоже на «Господи, спасибо тебе за эту курицу». Как-то печально. А теперь вопрос, а что дальше будет? И смысл в том, чтобы дальше было покаяние. Чтобы я дальше обратился к Господу, сказал: «Господи, прости», и чтобы жил дальше, чтобы мои отношения с Богом чтобы они росли, чтобы это была печаль ради Бога, о которой говорит апостол Павел. А не просто, ну как-то у меня все плохо, ну и дальше идешь, печалишься. Нет, как-то у меня все плохо, значит, нужно сказать об этом Богу, нужно признаться и покаяться, обратиться к Нему. И дальше с 10 по 13 стихи.
А давайте с 10 по 13, я уже прочитаю в другом переводе.
Хорошо.
Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет к спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Посудите сами. Печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность в этом деле. Я писал вам не для того, чтобы обличить оскорбителя или же защитить оскорбленного. Я хотел, чтобы вы сами видели, как искренне вы преданы нам перед Богом, и результат, который мы видим, радует нас».
Вот это его желание, вот это вот то, о чем он пишет коринфским христианам. И когда возникает этот вопрос, возникает эта проблема, а как быть? Да, покаяться перед Богом и сказать: «Господи, все в твоих руках, я доверяюсь тебе, и ты устраиваешь, но я каюсь перед тобой». Поэтому, если мы устраиваем романтический вечер в семье, с нашей женой, с мужем, то уж тем более остановиться, в идеале каждый день, но хотя бы каждую неделю, такое время, когда мы можем просто остановиться в наших общениях с Богом и посмотреть, что в нас происходит вообще, и Ему показать, Ему сказать, и попросить Его вмешаться. Вот это действительно, вот это помогает. Ну и дальше, дальше. Есть что-то прочитать из сообщений?
Давай, прочитаю. Алексей Ишболдин спрашивает: «Как мы можем отчаиваться, если с нами Христос? Ничего не бойся, только веруй, сказал Господь».
Алексей, слава Богу, если вы не понимаете, как. А у меня это было... Значит, смотрите, я в какие-то первые годы своей христианской жизни себя настолько тоже убедил когда-то, да, что... Я не могу отчаиваться, со мной Христос и так далее. Вот. Но потом был момент, когда так накрыло. Если вам это не знакомо, слава Богу. Прочитайте псалмы, мы дойдем до псалмов. Конечно, можно сказать: ну, Давид, но он же не был христианином. Да, но Христос сын Давидов. Да, он назван сыном Давида. Короче, если вам пока это отчаяние не знакомо, серьезно, слава Богу. Но когда вы с этим встретитесь, вот тогда будет особенно важно для родителей, да? Когда ты вроде бы вложил в ребенка все, что мог вложить. Вы оба вложили все, что могли вложить. А ребенок забурился, и куда-то не туда его заносят. И ты отчаиваешься. И ты понимаешь, что это тебя накрывает. И вот ты перечитываешь апостола Павла. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И ты говоришь: «Господи, спасибо тебе. Я с тобой, я отчаиваться не буду». Давай помолимся в заключении и поблагодарим Бога за то, что через все отчаянные обстоятельства Он действительно нас проводит. И для того еще, чтобы мы могли и других утешать. Помолишься в заключение, Алена?
Да, конечно.
Спасибо.
Господь драгоценный, я благодарю Тебя, я славлю Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты открываешь нам, показываешь свое сердце. Спасибо за то, что примирил нас с собой, за то, что мы можем нести Твой мир дальше. Спасибо, что в сложных ситуациях Ты поддерживаешь нас, и через те трудности, которые мы проходим, мы научаемся, приближаемся к Тебе и можем нести этот свет, этот опыт дальше, можем служить этим другим людям. Благодарю Тебя и славлю. Благослови оставшуюся неделю. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.